Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. В эфире очередная беседа любителей русского слова, которую мы ведем вместе с Борисом Парамоновым. Новый цикл отдан авторам XIX века. Сегодня «Сады и книги» Антон Павлович Чехов. Не очень понимая, признаться, что же нового можно сказать об этом классике, я вижу свою задачу в подбрасывании горящих обручей, а уже ваша роль, Борис Михайлович, через них прыгать. В чем же вы видите проблематичность Чехова? Что можно о нем сказать, чего не говорили другие?
Первым сказал нечто неожиданное о Чехове Корней Чуковский. Он решительно опротестовал трактовку Чехова как певца сумерек и хмурых людей. Наоборот, Чуковский представил Чехова как энергичного, делового, активного человека, любившего всякую общественность, попросту общительного и скорее веселого. Эта его работа начинается, помню, словами «Он был гостеприимен, как магнат». Это было написано где-то в середине 40-х годов. Потом Чуковский в дневнике жаловался, что одиозный Ермилов украл у него эту трактовку в своей казенной книге о Чехове.
Как раз после войны на волне всяческого русско-советского шовинизма стали перетолковывать русских классиков, делая из них неких провидцев светлого социалистического будущего. Пример таких трактовок в монументальной пропаганде – московский памятник Гоголю работы Томского, поставленный на самом видном месте. А изумительный старый памятник работы Андреева задвинули.
По крайней мере, не спрятали. Его можно увидеть в маленьком садике на Новинском, что ли, бульваре. Я не знаток Москвы, но каждый раз, не бывая, почему-то набредаю на этот памятник и уважительно его всякий раз рассматриваю. Там настоящий Гоголь, меланхолик и мизантроп, спрятавший лицо в воротник шинели. Только знаменитый его нос из шинели выступает.
На Никитском бульваре, Борис Михайлович.
Ну вот, я же и говорю, что я не знаю Москвы. Сходная ситуация с памятником Маяковскому на Триумфальной площади. Эренбург писал, этот памятник очень не похож на человека, которого я знал.
Вы хотите сказать, что Чуковский со своей стороны неправомерно перетолковал Чехова?
Да нет, он во многом прав. Только чеховских хмурых людей и чеховских сумерек никак замолчать нельзя. Что было, то было. Так что вопрос надо поставить так. Почему у этого жизнерадостного и активного человека, начавшего с юмористических рассказов и всяческого веселья, появились в творчестве такие ноты?
Кстати, о жизнерадостном человеке. У Владимира Гиляровского воспоминания о Чехове называются «Жизнерадостные люди».
Интересно, что и англичанин об этом пишет.
Дональд Рейфилд?
Не хочу говорить о нем. Это ж надо было умудриться написать подробнейшую биографию Чехова, ничего не сказав о его творчестве. Ну и получился, естественно, среди детей ничтожных мира, всех других ничтожнее он. Нет, я имею в виду другого англичанина, Сомерсета Моэма, который писал о Чехове так.
Я всерьез взялся за жанр рассказа, когда лучшие писатели Англии и Америки подпали под влияние Чехова. Литературному миру недостает чувства пропорции. Когда он чем-нибудь увлечется, он склонен считать это не модой, а непреложным законом. И вот сложилось мнение, что всякий одаренный человек, который хочет писать рассказы, должен писать так, как Чехов. Несколько писателей создали себе имя тем, что пересаживали русскую тоску, русский мистицизм, русскую никчемность, русское отчаяние, русскую беспомощность, русское безволие на почву Суррея или Мичигана, Бруклина или Кленнама. Чехов превосходно писал рассказы, но талант его не был универсален, и он благоразумно держался в пределах своих возможностей. Он не умел построить сжатую драматическую новеллу из тех, что можно с успехом рассказывать за обедом, как «Ожерелье» или «Наследство» Мопассана. Человек он был, видимо, бодрый и энергичный, но творчество его отмечено унынием и грустью, и ему, как писателю, претил насыщенный действием сюжет и всякое излишество. Его юмор, зачастую такой горестный, это реакция болезненно-чувствительного человека на непрестанное мучительное раздражение. Он видел жизнь в одном цвете. Персонажи его не отличаются резко выраженной индивидуальностью. Как люди, они его, видимо, не очень интересовали. Может быть, именно поэтому он способен создать впечатление, будто между ними нет четких границ, и все они сливаются друг с другом, как некие мутные пятна. Способен внушить вам чувство, что жизнь непонятна и бессмысленна. И этого-то как раз не уловили его подражатели».
Вот эти слова о Чехове, как человеке активном и энергичном, многого стоят. Думаю, Моим читал некоторые письма Чехова, в которых он как раз таким живым и деятельным предстает. Ну, а из этих попавших под влияние Чехова англоязычных писателей называют первым делом Кэтрин Мэнсфилд, о которой Хемингуэй сказал, как раз сопоставляя ее с Чеховым. По сравнению с ним, она была похожа на разбавленное пиво. Тогда уж лучше пить просто воду. А я как-то раз напал на одно интервью Татьяны Толстой, которая, рассказывая о своей работе в американских колледжах, вспомнила, как она однажды задала студентам сравнить рассказ Чехова, исходный по теме, рассказ «Мэнсфилд», и сказать, кто, по их мнению, лучше. Большинство студентов выбрало «Мэнсфилд». Кстати, о влиянии Чехова на англичан. Я у Олдоса Хаксли обнаружил один довольно объемистый рассказ, написанный явно в параллель Ионычу, о неких квазихудожественных людях, вроде чеховских Туркиных. Не помню название этого рассказа, но он был много объемистей Ионыча, что не говорит в пользу Хаксли. Чехову хватало поллиста, чтобы не только показать человека, но и всю его жизнь нарисовать.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова. Мы с Борисом Парамоновым обсуждаем наследие Антона Павловича Чехова. «Сады и книги». Борис Михайлович, вернемся к теме о чеховской мутации, о превращении автора юмористических рассказов в певца хмурых людей и сумерек. Какие тут были действующие причины, на ваш взгляд? Об этом же все современники чеховские писали, ахали и охали. Как же такой светлый, легкий, веселый талант так трансформировался? Причиной называлась гнусная русская жизнь, виновная в появлении хмурых и сумеречных.
Еще тяжелых людей. Есть у Чехова такой рассказ «Тяжелые люди».
Да, отец с сыном ругается из-за того, что сын захотел уехать в город на учение. Мне кажется, что нельзя эти сторонние детерминации списывать со счетов, потому что русская жизнь при всей тогдашней, как нам кажется сейчас, благости, такой уж легкой не была никогда. Но Чехов действительно был человек легкий, веселый, энергичный, и жизнь свою он очень умело строил. И медицинский факультет окончил, самый трудный, между прочим, и практиковать стал, да еще и природный свой юмор очень умело в дело пустил. Студентам еще чуть ли не всю семью тянул. И особняки в Москве снимал, а не какие-то квартиры и углы. И на дачу каждой весной выезжал, и младших братьев выучил. У него все получалось. Давайте, Борис Михайлович, вспомним, какое он имение сделал из очень средненького Мелехова. Мало того, что дача была круглый год, так он ее еще и доходным сельским хозяйством сделал. А чтобы постоянные гости работать не мешали, построил на отдельном участке домишко в 3 комнаты. Там и «Чайку», между прочим, написал. Жизнь кипела в чеховском имении. Все у него спорилось. Счастливый человек, хочется сказать. Да вот и несчастливый. В 25 лет чахотка обнаружилась, кровохарканья начались. Ну и, понятное дело, веселая литература на этом кончилась, пошла серьезная. Серьезней не бывает. И в 28 он пишет скучную историю об умирающем старике-профессоре. Вот уж удивил Чехов, так удивил. Это главное, что с ним произошло, что называется экзистенциальный кризис. Какая уж там юмористика. Интересно посмотреть, как современники Чехова отреагировали на эту очень заметную перемену. Ну вот, скажем, влиятельнейший тогда критик, да и вообще властитель дум, вождь нелегального народничества Михайловский, очень внимательно следивший за Чеховым. Вот как он писал в статье об отцах и детях и о господине Чехове. Господин Чехов пока единственный действительно талантливый билетрист из того поколения, которое может сказать о себе, что для него единственно существует только действительность, в которой ему суждено жить, и что идеалы отцов и дедов над ними бессильны. Он действительно пописывает, а читатель его почитывает. Господин Чехов сам не живет в своих произведениях, а так себе гуляет мимо жизни и, гуляючи, ухватит то одно, то другое. При всей своей талантливости господин Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат. Кругом него действительность, в которой ему суждено жить, и которую он поэтому признал всю целиком с быками и самоубийцами, колокольчиками и бубенчиками. Что попадется на глаза, то он и изобразит с одинаковую холодную кровью. Все у него живет. Облака тайком от луны шепчутся, колокольчики плачут, бубенчики смеются, тень вместе с человеком из вагона выходит. Но странное дело, несмотря на готовность автора оживить всю природу, все неживое и одухотворить все неодушевленное, от книжки его жизнью все-таки не веет. И это отнюдь не потому, что он взялся изобразить хмурых людей. Нет, не в хмурых людях тут дело, а, может быть, именно в том, что господину Чехову все равно, что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца. Нет, не хмурых людей надо бы поставить в заглавие всего этого сборника, а вот разве холодную кровь? Господин Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает.
Естественно, Михайловский схватился за скучную историю, в которой ее герой, старый профессор, седует на то, что у него нет некой общей идеи этого бога живого человека. И тут он выражает некоторую надежду, если Чехов и не исповедует никакой общей идеи, то, по крайней мере, он делается певцом ее вроде как поиска. Ну и, конечно, много смешного у этого образцового левого либерала в суждениях о литературе. Например, он не верит Чехову, когда его герой говорит, что он дружил с такими людьми, как Пирогов, Каверин, Некрасов. Человек, друживший с такими людьми, пишет Михайловский, нашел бы, что сказать своей воспитаннице, кроме знаменитого «Пойдем, Катя, ужинать».
Ну да, бороться с самодержавием. Вот, Борис Михайлович, кстати, тема об отношении Чехова к либеральной интеллигенции. Помнится, вы ее не раз затрагивали в ваших писаниях о Чехове.
Конечно, и мы будем говорить об этом. Но сначала я хочу привести суждение о Чехове, исходящее от человека не совсем обычной интеллигентской складки, а глядевшего глубже. Это Лев Шестов, написавший по смерти Чехова большую статью о нем под названием «Творчество из ничего». Провокативное название. Шестов – один из творцов экзистенциальной философии, и Чехова старается понять экзистенциально из особенностей его личного опыта. Надо полагать, он знал, что Чехов умер от туберкулеза в возрасте 44 лет. И более того, он, Шестов, ставит эту тему в более широкий контекст. Человек перед лицом, вернее, не лицом, глухого, безрассудного, иррационального бытия. «Человек и абсурд», как потом сформулирует тему ученик Шестова Альбер Камю. Процитируем кое-что из этой статьи Шестова, называвшейся, напоминаю, «Творчество из ничего».
У Чехова было свое дело, хотя некоторые критики и говорили о том, что он был служителем чистого искусства и даже сравнивали его с беззаботно порхающей птичкой. Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу, Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно, в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал, теми или иными способами убивал человеческие надежды. То, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре.
Вот как серьезен, серьезней не бывает. Писатель как преступник, просто обвинительное заключение. И Шестов продолжает.
Возьмите рассказы Чехова. Каждый порознь, или еще лучше все вместе. Посмотрите его за работой. Он постоянно точно в засаде сидит, высматривая и подстерегая человеческие надежды. И будьте спокойны за него. Ни одной из них он не просмотрит. Ни одна из них не избежит своей участи. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее. Переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя. Стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал. Не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди.
Шестов анализирует Иванова и скучную историю.
В них почти каждая строка рыдает, и трудно предположить, чтобы так рыдать мог человек, только глядя на чужое горе. И видно, что горе новое, нежданное, точно с неба свалившееся. Оно есть, оно всегда будет, и что делать с ним, неизвестно. И вот бессмысленный, глупый, невиданный почти случай, и нет прежнего Чехова, веселого и радостного, нет смешных рассказов для будильника, а есть угрюмый, хмурый человек, преступник, пугающий своими словами даже опытных и бывалых людей.
Не Чехов, не писатель, а какой-то Василиск.
Ты рыдала лицом Василиска, ослепив нас и оледенив. Чехова просто и не узнать в такой подаче Шестого.
А он всех так подавал. Критики говорили, что Шестов, какого бы ни брал автора, он непременно его шестовизирует. Шестов даже взял за должное цитаты из разбираемых им авторов приводить непременно в подлиннике, хоть по латыни, хоть древнегреческий текст цитировать, для того, мол, чтобы не приписывали ему, Шестову, произвольных интерпретаций. Вот вам оригинальный текст. Все процитировано корректно. Но это была одна из его шуточек. Шестов вообще был автор ядовитый. Он однажды написал статью о своем философском друге Бердяеве под названием «Похвальное слово глупости». И уж как над единомышленником издевался. Но факт остается фактом. Вне всякого сомнения, Шестов стилизовал авторов, которых подвергал разбору. Под себя подстраивал. Свои любимые мысли им усвоял. Так и Чехова он сделал, страшно сказать, Достоевским. В ту его сторону потянул. Этакий бледный преступник, если вспомнить персонажа из любимого Шестовым Ницше из Заратустры. Но и, конечно, без Ницше Шестов никуда. Пишет ли он о Чехове или о ком угодно. Любимый чеховский сюжет в подаче Шестова – как высокие идеи могут быть разрушены слабым, больным человеком. То есть болезнь, а точнее говоря, отчаянная экзистенциальная ситуация лишает идеализм всякого кредита. То есть в жизни нет никакого нравственного миропорядка, который не был бы разрушен простой житейской случайностью. Это и называется абсурд с прописной буквы. Но вот еще кое-что приведем из Шестого.
Начало разрушения всегда оказывается всепобеждающим, и чеховский герой, в конце концов, остается предоставленным самому себе. У него ничего нет, он все должен создать сам. И вот творчество из ничего, вернее, возможность творчества из ничего – единственная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова. Когда он обобрал своего героя до последней нитки, когда герою остается только колотиться головой о стену, Чехов начинает чувствовать нечто вроде удовлетворения. В его потухших глазах зажигается странный огонь, недаром показавшийся Михайловскому недобрым.
В общем, еще одного шестовского полку прибыло, на этот раз Чехов.
Борис Михайлович, а вы согласны с этой шестовизацией Чехова? Ведь так действительно кого угодно под этот ранжир подведешь. Раз смертный, значит, годен в шестовскую арестантскую роту. Известно, что Шестов был мономаном, вежливее сказать, моноидеистом. Но ведь кроме неизбежного и общего всем факта смертности, есть же еще какие-то характеристики человека, тем более писателя, тем более такого крупного писателя, как Чехов.
Шестов как-то абстрактно прав, все это у Чехова есть, но он, Шестов, прошел мимо чисто биографической особенности Чехова, его ранней смерти, которую он предчувствовал уже 25-летним, когда у него начались кровохаркания. Не все же люди умирают в 44 года, а Чехов знал, что умрет рано. При этом вел себя, как писатель, вполне корректно, спокойно, без истерик и криков, как Достоевский с его Ипполитом в «Идиоте». Но Шестов его подтягивает именно к Достоевскому, когда он пишет, например, что только человек, колотящийся головой о стенку, мил и близок Чехову. Это стенка из Достоевского, записки из подполья. Чехов был джентльмен, англичанин некоторым образом, человек сдержанный и тактичный. Для темпераментного Шестова это не важно. Для него сам факт смертности куда важнее и, так сказать, принципиальнее, чем возраст, в котором человек умирает. Но ведь нельзя сказать, что Чехов был в жизни мрачным пессимистом. За домом он был как раз деятельным, энергичным, бодрым человеком. Тут Моем совершенно прав. Жизнь Чехова до 1897 года, когда он уехал в Ялту, это неустанная стройка, пример какого-то совершенно даже нерусского деятельного существования. И школу он строил, и больных крестьян принимал, и самого Мелехова конфеткой сделал, да еще на эпидемии холеры трудился, а в 1891 году активно участвовал в помощи голодающим. Есть даже смешная деталь. Чехов в Мелехове не только урожай снимал и продавал, но и торговал селедкой. Он был западный человек по типу, не русский. Вернее, как раз в нем шла мутация русского человека, обретение им чисто западных качеств. И он был не западник, а именно европеец, причем самый ценный, низовой, из Таганрога вышедший. Чехов потом в Таганроге установил памятник Петру Первому, склонив Антокольского сделать копию его известной скульптуры. Это воодушевляющий символ. Окно в Европу уже не только Петербург, но и провинциальный Таганрог. Таким южным новороссийским Петербургом потом стала Одесса. Чехов, так сказать, одессит.
«Живиальный и пузырящийся», по слову Бабеля.
Именно. Вспомним опять же Бабеля. «Сквозь кислое тесто российских повестей ты проложил стремительные рельсы».
Это у Бабеля устав РКП.
Да, и в те годы большевики многими воспринимались как европеизаторы России. У них, мол, получится то, чего не получилось ни у русской власти, ни у интеллигенции. Увы, расчет оказался неверным. Энергия большевиков негативная, разрушающая, а не деятельная. Ими владеет Танатос, а не Эрос. Эрос не в смысле пола, а как обозначение всякой бытийной порождающей энергии. Не Чехов победил в Российской революции, Чехов умер. Это была символическая смерть. Чехов столь же символичен, как Лев Толстой. Тот символизировал разрушение культуры в крестьянской стране, в крестьянском нигилизме. А Чехов символизировал неудачу Запада в России. Не быть тебе Россией Европой.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова. «Сады и книги». Мы с Борисом Парамоновым обсуждаем наследие Антона Павловича Чехова. Борис Михайлович, а чеховская безыдейность, в которой его упрекал Михайловский, тоже идет от этого смертного самоощущения, от этого, как вы любите выражаться, онтологического пессимизма?
Нет, тут иную детерминацию нужно видеть. Здесь иной сюжет имеет место. Чехов не любил интеллигенцию, самый тип русского интеллигента. Он был веховцем до вех. И, кстати, в вехах его уместно цитировали, не помню кто, Изгоев или Франк.
«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же рядов».
Обратив на себя внимание как писатель, Чехов поехал в Петербург, в культурный центр, знакомиться с коллегами. И тут ему явно не понравился тип русского литератора. То есть самый типичный образец русского интеллигента как такового. Впрочем, у него еще и до этой поездки сложилось соответствующее впечатление. Есть у него довольно ранний рассказ 1886 года «Хорошие люди». И вот как описывается хороший человек-интеллигент.
После окончания курса в университете Владимир Семенович поместил в одной газете театральную заметку. С заметки перешел он к библиографическому отделу и год спустя уже вел в газете еженедельный критический фельетон. Но из такого начала не следует, что он был дилетант, что его писательство имело случайный приходящий характер. Когда я видел его чистенькую худощавую фигурку, большой лоб и львиную гриву, когда вслушивался в его речи, то мне всякий раз казалось, что его писательство, независимо от того, что и как он пишет, свойственно ему органически, как биение сердца, и что еще в чреве матери в его мозгу сидела наростом вся его программа. Даже в его походке, жестикуляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел я читал всю эту программу от А до Ижицы со всей его шумихой, скукой и порядочностью. В нем был виден пишущий, когда с вдохновенным лицом возлагал он венок на гроб какой-нибудь знаменитости или с важным торжественным выражением собирал подписи для адреса. Его страсть знакомиться с известными литераторами, способность находить таланты даже там, где их нет, постоянная восторженность, пульс 120 в минуту, незнание жизни – та чисто женская взбудораженность, с какой он хлопотал на концертах и литературных вечерах в пользу учащейся молодежи, тяготение к молодежи, все это создало бы ему репутацию пишущего, если бы он даже и не писал своих фельетонов. Это пишущий, которому очень шло, когда он говорил «нас немного» или «что за жизнь без борьбы? Вперед!» Хотя ни с кем никогда не боролся и никогда не шел вперед.
Этот рано сложившийся образ русского интеллигента стойко удерживался у Чехова до самого конца. В конце был Петя Трофимов из «Вишневого сада», глупенький пустобрех. У Чехова-писателя анализ идет как раз по линии художественности. Он видит, что эти люди эстетически бездарны, но при этом с претензией на знание некой истины. Профессор Серебряков из «Дяди Вани» – тип бездарного интеллигента, пишущего о литературе, в которой он ничего не понимает. Это, если не Михайловский, то Скобичевский, написавший однажды о молодом Чехове, что он из тех литераторов, которые умирают в пьяном виде под забором. А вот что Чехов писал Маслову-Бежецкому в апреле 1887 года об одном из редакторов русской мысли Гольцеве.
«Письма от Гольцева вы не получите. Почему? Если хотите, я не скрою от вас. Все эти Гольцевы – хорошие, добрые люди, но крайне нелюбезные. Невоспитанные ли они, или недогадливые, или же грошовый успех запорошил им глаза, черт их знает. Но только письма от них не ждите. Не ждите от них ни участия, ни простого внимания. Только одно они, пожалуй, охотно дали бы вам и всем россиянам – это Конституцию. Все же, что ниже этого, они считают несоответствующим своему высокому призванию. Не скрою от вас, что как к людям я к ним равнодушен. Даже, пожалуй, еще симпатизирую, так как они всплошную неудачники, несчастные и немало страдали в своей жизни. Но как редакторов и литераторов я едва выношу их. И ни разу еще не печатался у них, и не испытал на себе их унылой цензуры. Но чувствует мое сердце, что они что-то губят, душат, что они по уши залезли в свою и чужую ложь. Мне сдается, что московские редакторы – это помесь чиновников-профессоров с бездарными литераторами. Создадут около себя целую школу или орден, который сумеет извратить до неузнаваемости те литературные вкусы и взгляды, которыми издревле, как калачами, славилась Москва.
Нельзя отрицать, что были люди из либерального лагеря, всячески приятные Чехову, например, старик Плещеев. Но в его отношении к людям на первом месте стояла не оценка их мировоззрения. Не то, что Плещеев когда-то был петрашевцем, сильно пострадавшим за это дело, а чистое человеческое качество. Плещеев был симпатичный человек, а цены его идеологии Чехов хорошо знал. В одном письме высказался о нем так: «Это старая почтенная икона, славная тем, что висела когда-то рядом с другими чудотворными иконами. Старик, полный интересных воспоминаний и хороших общих мест». Но вот ему пришлось столкнуться с Плещеевым как с редактором, высказавшим пожелание, чтобы Чехов смягчил несколько мест в повести «Именины», звучавших не совсем либерально. Чехов отказался, причем сделал это в достаточно резкой форме. Речь шла об украинофиле и человеке 60-х годов, данных сатирически, и писал Чехов Плещееву так:
«Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Натович с Городовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком».
Вернувшись к ранее цитированному Чехову, к характеристике Гольцева, мы даже чисто веховское словечко здесь обнаруживаем – интеллигенция как орден, то есть замкнутая группа, чуждая широко понимаемой жизни. Речь идет о том, что в тех же вехах было названо либеральной цензурой. Вот Михайловский, упрекавший Чехова за безыдейность, яркий и авторитетный тип такого идейного цензора. И у большевиков ихняя цензура, именно идейная, а не только политическая, идет отсюда, от либеральной интеллигентской традиции. Конечно, большевики были огрублением этого типа, но самый тип, в общем, тот же.
Борис Михайлович, тут некоторый перекос у вас, по-моему, обозначается. Чехов, получается, то ли прагматик-европеец, то ли эстет, а вернее, то и другое вместе. А разве у Чехова не было некоторых, так сказать, общечеловеческих идеалов?
Хороший вопрос. Именно были, и об этом нужно сказать. Чехов в ту пору, молодым и еще относительно здоровым, был, как ни парадоксально это звучит, националистом-государственником. Молодому Чехову был присущ не то что конформизм, а несомненный патриотизм. Он явно не был интеллигентным отщепенцем. Он хотел работать для России, и не только как литератор. И тут мы переходим к загадочной теме о поездке Чехова на Сахалин. Вот уж точно, текстуально по Мольеру, какой черт понес его на эту галеру. Вот с чего начался чеховский Сахалин. Он написал по поводу смерти Пржевальского статью в «Новое время», где были такие слова.
«Подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры, и ясно сознанной цели.
Здесь перечислены в негативе чуть ли не все интеллигентские занятия и пристрастия. И противопоставляется этим хорошим людям Пржевальский, между прочим, генерал. Это человек, действительно делающий важное дело, прославляющий Россию, путешественник, исследователь дальних земель. Чехов очень заметно подчеркивает тот факт, что он умер вдали от России. Начинается тема Сахалина, этой самой смертной дали. И вот чрезвычайно интересный документ. Письмо Чехова редактору «Русской мысли» Вуколу Лаврову от 10 апреля 1890 года. За 10 дней перед отъездом на Сахалин. Документ в некотором роде таинственный, содержащий, можно сказать, неадекватную реакцию Чехова на критику. Читаем.
Вукол Михайлович. В мартовской книжке «Русской мысли» на 147-й странице библиографического отдела я случайно прочел такую фразу. «Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как господа Есинский и Чехов, имена которых и так далее, на критики обыкновенно не отвечают. Но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, бы не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России». Быть может, никогда уже не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа. Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был. Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит в себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял. Короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я бы охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной строки, за которую мне теперь было бы стыдно. Если допустить предположение, что под беспринципностью вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и прочего, то в этом отношении русская мысль должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня, и в этом виноваты не мы с вами. Обвинение ваше – клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу, и не вырубишь топором. Объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у вас в редакции, как мне известно, сидят, безусловно, порядочные и воспитанные люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать вам на вашу ошибку и просить вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать вам это письмо. Что после вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собой понятно.
Это разрыв. Разрыв с либеральной интеллигенцией. И альтернативу ей Чехов видит как раз в таком общероссийском, общекультурном деле, каким занимался Пржевальский. Его Сахалин – это некая параллель путешествиям, открытиям Пржевальского. Чехов подчеркивает, что у него есть принципы, есть та идея, которой не находили у него Михайловские и Скобичевские. Он хочет служить России и не видит возможности такого служения в обычных интеллигентских занятиях. И как характерны слова «уеду из России и, может быть, не вернусь». То есть Чехов явно прозревает некий именно экзистенциальный, если не конфликт, то рубеж, переходит некую границу, вообще демонстративно отходит от интеллигентских позиций.
«Свобода, мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова. «Сады и книги». Мы с Борисом Парамоновым обсуждаем наследие Антона Павловича Чехова. Но насколько реальным был этот разрыв и уход? Ведь Чехов вернулся не только с Сахалина, но и к литературной деятельности, к тому самому журналу «Русская мысль», то есть к тем же Вуколу Лаврову и Виктору Гольцеву. А с последним даже он перешел на «ты». Вообще, как вы оцениваете, Борис Михайлович, его «Сахалинскую книгу»? Стоила овчинка выделки? Каков итог?
Горький это был итог. Горькие итоги. Чехов никакими реалиями сахалинской каторги в творчестве не воспользовался, кроме разве эпилога мрачного рассказа «Убийство». Но книгу о Сахалине, как бы деловую, документальную, добросовестно написал. Вроде как тогдашний архипелаг ГУЛАГ, картина русской каторги и ссыльной поселенческой жизни. И никакого влияния эта книга не оказала, ничего к лучшему не изменила. И Чехов понял, что бесполезно работать на русское государство, пытаясь исправить русскую жизнь. Не интересуется этим государство. Красноносых тюремных надзирателей ничем не проймешь. И другое понял. Что нет в России, увы, ничего лучшего, чем эта презираемая и критикуемая им интеллигенция. И Чехов начинает печататься в той самой русской мысли. Помните, как он писал Маслову в 88 году, что не печатался там и не тянет его печататься? Возвращение блудного сына, так сказать. И пишет письмо Суворину, как был в гостях у Вуколы Лаврова, что пил и какую кулебяку ел. Пишет, это чисто московская смесь патриархальности и культурности. Не так и плохо, в конце концов. Жизненно примирился, но в творчестве стал еще мрачнее и написал «Палату номер 6». Конечно, это сочинение символическое, а не реалистическое. Символика вполне понятная. И жизнь плоха в России, сумасшедшая палата, и те, кто ей не противится, в ней же окажутся. Если угодно, прикровенное оправдание протестующей интеллигенции. Сделать ничего нельзя, но и в таких условиях протест – дело необходимое.
Борис Михайлович, есть связанная с Чеховым еще одна интересная и как бы провокативная тема. Это его тесная связь, можно сказать, дружба с Сувориным, издателем газеты «Новое время», бывший, как и сам ее издатель, примером всяческой реакционности в глазах либералов. Сначала, можно сказать, дружил, но потом заметно отдалился. Письма Чехова в самой своей интересной части – это письма именно к Суворину. И вот они становятся все реже и исходят почти на нет. В советское время объясняли это тем, что Чехов разошелся с Сувориным из-за Дрейфуса, из-за антисемитской кампании, развернутой правой французской прессой, к которой присоединилось Суворинское «Новое время». И действительно, такие письма у Чехова есть. Он пишет Суворину как раз из Франции, внимательно читая французские газеты и стараясь объяснить Суворину суть дела. В чем тут дело? Каков суворинский сюжет в жизни Чехова?
После Сахалина Чехов не только не разошелся с Суворовым, но еще больше сблизился. Весной и летом 90-го года ездил вместе с ним за границу. Был в Италии и Франции. Там они столкнулись с компатриотами Мережковским и женой его Зинаидой Гиппиус. Она потом писала, что Чехов мало внимания обращал на западные культурные шедевры, а все вспоминал русское лето и говорил: «Лечь бы сейчас на даче на травку». Ей неясно было, что Чехов попросту уставал от туристической жизни. Подорванное здоровье уже сказывалось. От Суворина он стал отходить позднее, уже в Ялту перебравшись, после 1897 года, когда у него как раз на обеде с Сувориным в ресторане «Карцлавянский базар» пошла горлом кровь. Чехов тогда начал от всех отходить. Письма пишет в основном жене. Тут не идеология, не только и не просто разномыслие с Сувориным, а именно болезнь, снижение жизненной активности. Но вопрос у нас другой. А что действительно привлекало Чехова к Суворину, в Суворине? Я бы сказал так. Чехов видел в нем некоторым образом образец, которому хотел следовать сам. Суворин был типом человека, выбившегося из очень скромного житишка на некую культурную вершину, издатель самой большой и, как мы теперь начинаем понимать, едва ли не лучшей тогдашней газеты. Суворин давал ему пример. Оправдывая дружбу Чехова с Сувориным, говорят, что последний мало общего имел с собственной газетой, был далек от осуществления чисто редакторских ежедневных функций. Запустив в ход большое дело и только оставил с собой в газете небольшой отдел в жанре, как сказали бы в Америке, «commentary at large», сам он интересовался другим, например, театром. У Чехова действительно много высказываний, клонящихся к тому, что Суворин лучше звучит, когда он пишет в либеральном духе. Но, повторяю, причина этой близости была отнюдь не в идеологии той или иной окраски. Чехову нравился в Суворине тип личности, человека из низов, высоко поднявшегося, организовавшего большое культурно значимое дело. Он с Сувориным идентифицировался. Тут психология была, а не идеология.
Мы еще не поговорили о Чехове-писателе, Чехове-художнике.
Мне кажется, Иван Кич, что тут особенно распинаться не следует. Чехов – фигура бесспорная, мировой классик. Правда, на Западе сейчас он воспринимается в основном как драматург. Но мы же упоминали отзыв Сомерсета Моэма, говорившего как раз о влиянии Чехова как автора рассказов. Я вспоминал кое-что из Олдоса Хаксли, и Кэтрин Мэнсфилд упоминал как главную подражательницу, но едва ли не главное влияние пропустил. Хемингуэй, конечно. Он идет по стопам Чехова, сочиняя бессюжетные рассказы. Бесфабульные, лучше сказать. Все происходит в пресловутом подтексте. А это и есть урок Чехова. Ну вот что надо еще сказать, вот о чем подумать. Какова тематика позднего Чехова? Я бы сказал, что главной, даже единственной его темой становится смерть. Все его поздние вещи – это фантазия о смерти.
А как же тогда быть с его постоянным мотивом о будущей лучшей жизни? О том, что через 200-300 лет такая необыкновенная жизнь начнется?
А это хорошая будущая жизнь и есть жизнь после смерти, в раю, если угодно. Навязывать Чехову обычные религиозные представления, конечно, не приходится, но была у него надежда, некое упование. «Здравствуй, новая жизнь» или «Мы отдохнем, дядя, мы отдохнем» – это и есть слова такой надежды. Или вот возьмем такие слова из рассказа «В родном краю».
«Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь – другое. Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни. Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью. И тогда будет хорошо».
Мне в связи с Чеховым всегда вспоминается одно стихотворение Алексея Константиновича Толстого, его заключительная строфа. «Ну не горюй, земное минет горе, пожди еще, разлука недолга. В одну любовь мы все сольемся вскоре, в одну любовь, широкую, как море, что не вместят земные берега». Вот это море у Чехова – степь, образ некой потусторонней целостности, земной образ неба. Первая большая вещь Чехова как раз степь. И недаром, когда о Чехове заговорили серьезно, то говорили о неком его буддийстве. Зинаида Гиппиус, например, об этом писала.
А не это ли имел в виду Моэм, когда говорил о неразличимости чеховских персонажей, о том, что они сливаются в некое мутное пятно?
Да, конечно. Но вот что интересно, не только степь, но и образ моря появляется у Чехова как вот это обетование лучшей потусторонней жизни. Это в рассказе «Дама с собачкой». Об этом написала упоминавшаяся уже сегодня Татьяна Толстая в эссе «Любовь и море», посвященном как раз «Даме с собачкой».
Спасение в забвении, в смерти чувства, в смерти любви. Спасение в том, что так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. Спасение в полном равнодушии древнего как мир моря к жизни и смерти каждого из нас. Спасение в том, чтобы выпасть из мучительной и чудесной ловушки, в том, что выход есть, выход горький, двусмысленный, выход через смерть.
Как говорил один персонаж в романе «Жизнь Клима Самгина», правильная мысль, моя мысль. Но вот что интересно, мимо чего нельзя пройти. Когда Чехов после кровотечения, случившегося у него в ресторане, лег в больницу, к нему приходил Лев Толстой. И вот как он написал их разговор в одном письме.
«В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы приинтересный разговор. Приинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Он признает бессмертие в кантовском вкусе. Полагает, что все мы, люди и животные, будем жить в начале, разум, любовь, сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы. Мое «я», моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой. Такое бессмертие мне не нужно. Я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю».
Мы видим, что он такой мысли сопротивлялся. То есть он еще не примирился с мыслью, что он безнадежен и умирать вскоре придется. Но пришлось примириться. Чехов, так сказать, перешел на сторону Толстого в этой ситуации. А что еще оставалось делать? Знаете, есть такая философема «скачок к вере». Киркегор сформулировал ее. Именно убедившись в абсурдности земной жизни и смерти, начинают верить в потустороннее существование. Не может этот чудный дар, человеческая жизнь и сознание кончиться темной ямой. И вот знаете, что еще, Иван Кич? Мне сдается, что Чехов, примирившийся с мыслью о смерти, в самых поздних вещах обнаруживает возвращение к юмору, очень своеобразному юмору, конечно, гротескному, абсурдистскому. Таков, например, рассказ «Печенек», где казацкому старшине, столкнувшемуся с вегетарианцем, все время в голову лезут свиньи, и вопрос: «А что со свиньями делать?» Или, скажем, «Душечка» – прелестный образец позднего чеховского юмора. Или вот случай именно мрачного юмора, рассказ «На святках». Ну, уж и совсем комедийная вещь «Вишневый сад». Чехов писал о нем. Хотел написать драму, а вышла комедия, местами даже фарс. Персонажи «Вишневого сада» – пляшущие марионетки. Как сказал поэт, «все мы люди, лишь бубенцы на колпаке у Бога». Вот так кончается у Чехова тема колокольчиков-бубенчиков, по поводу которых негодовал или недоумевал Михайловский. А вот еще сюжет, как Чехов не примирялся, а символически боролся за смертью, со степью, сажал леса. Это по Соловьеву Сергею Михайловичу. Тема русской истории «Лес против степи». А такой лесовод у него доктор Астров из «Дяди Вани».
«Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти, и что если через 1000 лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью».
Вот так и Чехов действовал. Сажал деревья и в Мелехове, и в Ялте. Так что от него остались не только книги, но и сады. И сады тоже были книгами.
волнах Радио Свобода вы слушали беседу любителей русского слова. Мы с Борисом Парамоновым обсуждали наследие Антона Павловича Чехова. «Сады и книги». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые – говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».